Глава 5. Никто не знает, откуда на самом деле берутся орты. Вернее, кого не спроси, знают все. Но каждый говорит по-своему и иначе. Одни говорят, что орт происходит из шевы, порчи, которую скатывают из срезанных ногтей или волос неприятеля, собственных соплей, либо слюны, а также особой земли. Прячут в берестяную коробочку, кладут под особое дерево, шепчут особые слова и убирают коробочку под печку. Через 2 луны в коробочке начинает скрестись ящерка или лопнувшая личинка, из которой выпрастывается костистая бабочка. Она каждую ночь бегает или летает к неприятелю и вредит ему. То сломает хвост корове или напугает ее так, чтобы молоко сразу было кислым, то разметает поленницу или стога, то надует угар через трубу, а дверь приклеит к косяку так, что не открыть. Живет шева недолго, луну-2, а подыхает, прилипнув к телу создателя. И у того появляется несводимое родимое пятно. Поэтому зловредных и мстительных мары узнают по родинкам неприятных очертаний. Но иногда, говорят, шева не дохнет, а находит новую прикормку и новый смысл в соседнем лесу или поле. И там вырастает в небольшого тяжелого человечка, который все знает, но ничего не может сказать, от чего ужасно страдает. Другие говорят, что орт — двойник человека, который есть у каждого, просто обычно невидим. Он заменяет душу спящему или больному человеку, когда первая душа гуляет по 5 уровням неба. Он рисует тень, отражение и следы человека. Он бурчит в животе и засыпает в отсиженной ноге. И он умирает вместе с человеком. Но если человека убивают подло и неожиданно, орт может не успеть умереть. И тогда он бессрочно и бессмысленно бродит по земле, жалуясь так горько, что от натуги может стать видимым, ощутимым и иногда очень опасным, потому что хочет отомстить за себя убитого и за себя забытого. Третьи настаивают на том, что орт раньше был человеком, а стал нелюдем. Этих третьих больше всего. И они между собой никак не договорятся. «У каждого яла есть свой орт», утверждают самые настойчивые. «Иногда он виден, иногда нет. Но он именно что орт, душа яла, оставшаяся от первого жителя яла, который первым в эту землю пришел, первым на ней поселился и первым в нее лег. А теперь следит, чтобы место было обжитым и угодным потомкам». С настойчивыми спорили нудные, как правило, упертые старцы и матери. Одни считали, что орты — это чуды, другой народ, живший здесь до Мары, но разгневавший богов и спрятавшийся от их мести под землю, из-под которой почти не показывается. Боги злопамятны и приметливы. Другие полагали, что орты всегда жили под землей и были ее хозяевами. Но земля разочаровалась в подземных детях и отказалась от них в пользу тех, кто живет на поверхности. С тех пор орты тоскуют и просятся обратно к мамке, а она ими пренебрегает. Поэтому всякий орт ревнует к Мары и к любому человеку и ненавидит его. Впрочем, большинство Мары, не говоря уж о прочих людях, про ортов не слышало и слышать не хотело, ибо знала. Никаких ортов нет. Кул тоже это знал. Почти всегда. Но с недавних пор он знал, что Махис есть. А орт он, чуд, странный человек или нелюдь, безголосые и безымянные, было не так уж важно. Махис — его спаситель и его друг. Единственный. Ну, до сегодняшнего дня. Сегодня у Кула появились новые друзья. Настоящие. Это обстоятельство, конечно, не убирало из жизни Кула Махиса. Он все равно друг. Пока, по крайней мере. Внезапный, туповатый и надоедливый даже больше, чем обычно. Самое смешное, что никто из споривших, знавших и сомневавшихся, не замечал Махиса. Скользили по нему взглядом, проходили мимо, почти наступали на него. Нечасто, но пару раз бывало. И не замечали. Как не заметил сам Кул, когда падал в тот ручей. Хотя позднее не раз видел Махиса, распластавшимся по дну родника или пруда, и удивлялся. Неужто можно не заметить выпученные глаза, болтающуюся по течению бородку и блаженно наглаживающие дно пальцы рук и ног, которые в воде словно расслаиваются, так что неверные отражения колыхаются и плавают поверх настоящих ладоней и пяток. Письмари увидели Махися сразу. Оба. Сперва они сами потерялись из виду, но Кула видели и ждали. Эйди усмехнулся, когда Кул, возмокший от усилий и отчаяния, выскочил на холм, часто задышал с облегчением и побежал помедленнее, а потом пошел к ним, стоявшим ниже по склону, видимо, так, чтобы не быть замеченными от смертной рощи и от Яла. Кул шел, стараясь не показывать обиды и не озираться на Махися. Тот с явным неудовольствием беззвучно выплясывал за спиной письмарей, время от времени болтаясь, как на качелях, между столбами рук, упертых кулаками в землю. Так он злился на Кула. Ноги у Махиси при этом втягивались в туловище, а лицо делалось серо-бурым и сморщенным, как отваренная свекла. «Пусть себе злится», — подумал Кул. Привычку завел. В прошлый раз обиделся на выстроганную из ясеня основу лука, чуть раньше — на купоросовый рассол для кожи, который Кул завел в прелестном бычишке. Что оскорбило Махиси теперь, Кул выяснять не собирался. Его ждали дела поважнее. Небо щедро. Дождались. Кул настиг письмарей и остановился, тяжело дыша. Он придумывал, что сказать. Если про письмо Чепи, то все тут и кончится. Кул получит ненужное ему, и вряд ли нужный даже Чепи, раз она скрылась, листок в обмен на отказ от главного желания жизни. От самой жизни. От свободы. Нельзя о нем напоминать, значит. Но чего он бежал-то тогда? Кул лихорадочно сочинял умный вопрос, а они ждали. Эйди терпеливо, Ош, поглядывая по сторонам, будто чая непогоды, хотя небо было чистым. Кул не придумал ничего умного и сказал честное. «Заберите меня». «Куда?» — спросил Эйди спокойно, будто этого и ждал. «Куда угодно. Вы же к шестипалым сейчас. Вот туда». «Ты не шестипалый». «Ну, вы тоже». Эйди кивнул, хотел что-то добавить, но вместо этого спросил. «Куда хочешь-то?» «В степь», — признался Кул тихо, сам не заметив, что говорит на родном языке. Так что получается «на волю». Эйди, кажется, понял. Покосился на Ош, которая дернула ртом и снова отвернулась. И уставился на Кула, разглаживая и приминая бороду. Кул добавил, теряя уверенность. «Я оттуда, мне туда и надо. А уйти не получается». «А с нами получится?» Кул медленно вытер лицо рукавом, чтобы не заорать. Эйди прокартаил что-то длинное. Ош ответила коротко и решительно, повернулась и пошла к берегу. «Запретила», — с ужасом понял Кул. Колени ослабли, но плюхаться в траву было не по-мужски и не по-степному. «Вот гадина», — подумал он бессильно. «А еще одета так же. Себе одной степь оставить хочет, что ли? Не гадина, а жадина?» «Пошли», — сказал Эдди. «Только побыстрее». Солнце сверкнуло ярко и нежно, и небо стало, наверное, таким, как в степи, огромным и обнимающим. Кул заколотился в разные слова, которые должны были выразить его благодарность, но Эйди уже шагал за Ош, так что пришлось догонять молча. Но благодарность вперемешку с восторгом и предвкушением разрывали Кула, так что долго молчать он не мог. Он хотел спросить, куда они отправятся, далеко ли будут ехать, сколько еще писем надо раздать, наконец, как и на чем двинуться в путь. Но эти вопросы показали бы, что Кул глуп и несообразителен. Понятно же, что раз идут к реке, значит, собираются отбыть на лодке или на плоту. Лаевы, лоди и скипы здесь поодиночке не ходят. Незамеченными не остаются и причаливать не могут. Если на лодке, значит, вниз по течению. Значит, к безштанным южанам. А сначала, может, и в степь. Может, поэтому Эйди его и взял, а Ош согласилась. Она такая же, как Кул. Она его понимает. Может, даже знает. «А таких, как я и она, много?» — спросил он вполголоса и дернул за ремень на груди, чтобы было понятнее, что он имеет в виду. «Еще есть», — сказал Эйди. Кул обрадовался. «Ведь если повезет, он больше не будет одним таким уродцем». Кул приуныл. «Ведь Ош получается не обязательно его родственница или соплеменница». Кул вздрогнул. «Ведь Эйди продолжил. А таких, как он, много?» И кивнул на Махися, который вырастал бугорком в траве то слева, то справа, негодующе скаля паутинную пасть на Кула. Кул обомлел. Покосился на Ош и совсем обмер. Ош застыла, холодно разглядывая Махися. «Вы его видите?» — с трудом выговорил Кул. «Ну да», — чуть раздраженно подтвердил Эйди. «Кто это?» Махись, поняв, что обнаружен, страшно возмутился, перекинулся из лугового облика в дорожный, подбежал к Ош и стал тыкать узловатыми пальцами, которые Кул за все это время так и не сумел достоверно пересчитать. В ремешки и мягкие сапоги Ош, то раздуваясь так, что становился почти с нее ростом, то спадая до обычного размера, степнячки по пояс. «Чего раздухарился?» — спросил Кул с едкой досадой. И за Махиси ему было стыдновато, и за себя. Кул ведь даже не подумал, что бросает друга, спасителя и утешителя, который теперь останется один-одинешенек. Мара его не видит, а других ортов нет давно. Так, по крайней мере, Кул Махися понял. Махись зашипел, растопырился и уставился на Кула. И у Кула во второй раз в жизни утек из головы настоящий мир. А вместо него разлился какой-то другой. Слишком яркий, слегка выпуклый и с жирным слепящим отплеском, как на утренней капле росы. Да это и была капля. Просто сильно увеличенная. И в этой капле была неподвижная середка, в которой крупный, голый Мары стоял рядом с перекошенным и как будто приподнятым в воздух, но все равно легко узнаваемым Эйди. И был подвижный край. Слева шевелилась лесная тьма, а сзади к Мары быстро подходил кто-то чуть сгорбленный, в перехваченном ремнями, как у Кула. «Баулы, так называется моя одежда», — полуобморочно вспомнил вдруг Кул. «Бау — ремень». «Баулы ременные», вспомнил и тут же забыл. Темный лесной мир был чудовищно ярким и страшным, хотя ничего страшного не происходило, пока сгорбленная баула не распахнулась и не собралось быстро, как единый вытряхиваемый лоскут. И Эйди не повалился в одну сторону, а Мары, чуть помешков и сделавшись сверху неправильным, в другую. И мир качнулся, перевернулся, и медленно превратился в небо. И в этом черном небе распахнулась светлая щель, из которой выдавилась голая, пухлая и очень знакомая жена. Выросла на полнеба, и мир вспыхнул весь и навсегда. Кул видел такое раньше. Видел, не такое, а похожее. И это был конец жизни и конец мира. И он валился без дыхания и без криков в пустоту, без земли и неба. Тоскливо надеясь, что и это падение тоже кончится. Кончится, но повторится опять, и он будет падать, теряя все ровно в тот момент, когда понял, что ничего другого у него нет и ничего лучшего не будет раз за разом, пока. «Идем, некогда», — сказал Эйди, выдернув Кула за ремень на плече из бесконечной пылающей тьмы и бесконечной тоски. Под свет солнца, на кромке перевернутого луга, у нарочно узкого спуска к берегу. Кул, пошатнувшись, торопливо задышал, смаргивая слезы, ни на кого не глядя. Ни на Махися, который нашел время совать Кулу в голову свои нелюдские видения. Ни на Эйди, который может теперь догадаться, насколько впечатлительный и слабый головой помощник к нему просится. Ни на Ош, которая, наверное, правда умела так красться, распахиваться и превращать верх человека во что-то непохожее на человеческую голову и шею. «Куда я иду? Зачем?» — подумал Кул растерянно и все-таки осмотрелся. Махись топтался рядышком, тревожно запахивая рубаху то на левую, то на правую сторону. Пояс он не носил. Нелюдям не положено. Эйди и Ош размеренно и очень слаженно шагали в сторону берега. Гребень холма за спиной проклюнулся сразу несколькими головами, неразличимо черными, под бьющим глаза солнцем. Рядом с одной из голов появилась рука и быстро замахала. Получается, Кулу. Больше-то в сторону руки никто не смотрел. «Может, Чеппи нашли?» — подумал Кул, неуверенно махнув в ответ. «И поза, Ная», — отозвалось в голове с нехорошей готовностью. А Кул с такой же нехорошей готовностью отодвинул подальше и этот отзвук, и соображение о том, на кого был похож стоявший спиной рослый Мары из видения, а на кого пухлая жена, залившая видение яростным пламенем. «Надо сказать письмарям», — решил он, чувствуя облегчение от того, что придумал что-то, позволяющее сдвинуться с места, и побежал за Эйди. Махись отстал или просто не стал догонять. «Там наши, ну, Мары!» — выкрикнул он, подбегая к Эйди. Но тот даже не обернулся и не сбавил шага. «Некогда, некогда, опаздываем». «Как это?» — спросил Кул с недоумением. «Опоздали», — отметил Эйди, посмотрев на берег, от которого к ним поднимался Вайговод. В лесу он Кула догонял, здесь наперерез пошел. Кул нахмурился. Эйди, улыбнувшись, хлопнул его по плечу, очень дружески, и спросил. «Дорогу на тот утес знаешь? Показывай». «Туда не ходят обычно-то», — нерешительно проговорил Кул. «Можешь не идти», — сказал Эйди, убирая улыбку, смерил Паттер утес взором и направился к нему, обойдя Кула. Ош, не взглянув на Кула, двигалась рядом с Эйди, также размеренно и слаженно. «Не горбись». Кул подышал, переводя глаза с Вайговата на холм, с которого спешно спускались Озий, Лура и кто-то издали неузнаваемый. Стонуще выдохнул, подохнул, обогнал Эйдис Ош, которые перли в самую морщинистую западь с железной колючкой, и повел их к Паттер-утесу верным путем.